Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. Предлагаем вашему вниманию архивную запись. В эфире радио «Радонеж», протодиакон Андрей Кураев.
Когда меня спрашивают на разных встречах, что я могу сказать о будущем России, то я говорю, что будущее России ясное, короткое и печальное. Потому что нам осталось 60 лет. И так этот срок я называю не потому, что мне известны какие-то пророчества, особо близкие отношения с прозорливыми старцами, не поэтому. А просто речь идет о демографической ситуации. Сегодня на стране 140 миллионов. Теряем мы последние 15 лет по миллиону человек в год. Еще 60 лет такого же бурного реформирования. У нас будет 80 миллионов. А социологи говорят, что именно вот этот порог, 80 миллионов жителей России, это предел. Потому что Россия многонациональная страна. И так называемые малые народы, входящие в состав нашей федерации, вот в этом случае скажут, если вы русские, не хотите жить, не умеете жить, не тащите нас на дно исторического небытия, дайте нам шанс, мы, может быть, выплывем самостоятельно маленькими группами. И, в общем, тогда, в этом раскладе сил, эти малые народы будут правы в этом своем протесте. Ну, только две цифры я позволю себе сейчас назвать. По прогнозам, причем заметьте, кто автор этого исследования и прогнозов, это движение «Деловая Россия», титовское движение, то есть движение вполне демократическое, движение бизнесменов. Но и эти бизнесмены, они обеспокоены, а где они возьмут рабочую силу для своих фабрик. А так вот, они заказали очень серьезное исследование в ушедшем году. Не тем записным демографам, которые успокаивают нас с телеэкранов на всякие соросовские и юнесковские гранты, а серьезным ученым. В общем, результат оказался страшным. К 2025 году предполагается, что продолжительность жизни мужчины у нас в стране снизится с 58 до 51 года. Для меня, надо заметить, это очень интересный признак. Я это истолковываю так, что русский мужик может жить только в империи. То есть вот когда он ощущает сверхзадачу, вот ему нужен размер, нужен масштаб, нужен повод к жизни. А когда его запихивают в какую-то швейцарскую клеточку, вот он этим вот алкогольным самоубийством выражает свое несогласие жить под таким низким потолком. Ну и рождаемость. В Москве и Петербурге сегодня рождаемость 0,95 ребенка на женщину. Причем, обратите внимание, статистика уже не ведется в расчете на семью, потому что каждый четвертый ребенок в России рождается вне брака. Соответственно, единица измерения берется женщина фертильного, то есть родотворного возраста. И вот у таких женщин в Москве и Петербурге по 0,95 среднего ребеночка. Для воспроизводства населения в России нужно 2,11. Это учитывая, что у нас, слава богу, все еще низкая детская смертность. Поэтому для воспроизводства поколения родителей нужно 2,1 ребеночка, чтобы было. 0,95 – это означает, что мы вымираем в темпе в два раза с каждым поколением. То есть у четырех дедушек и бабушек только один внук оказывается. Перспектива очень ясная, короткая и печальная. Точки роста есть, да, и при этом обрадоваться тому, что наши внуки поживут в просторных квартирах и не будут мучены квартирным вопросом, вот обрадоваться этому наши внуки не успеют. Мы не одни на нашей планете. Ну, по прогнозам Института генетики на этот раз. Институт генетики РАН, Российская академия наук. Опять же, к 2025 году численность русского населения Москвы сократится с 7 миллионов до 6 миллионов. Численность чечено-ингушской диаспоры в Москве достигнет миллиона человек. Азербайджанская община в Москве уже превышает миллион человек. Так что такими темпами мы очень быстро придем к московскому халифату. Что может дать нам поводы к оптимизму? На уровне социологии я сейчас специально о воле Бога не говорю, потому что не уполномочен что-то от имени Бога сказать, что вот ничего, помолимся, попостимся, и все будет нормально. Не знаю. Я не знаю замысел Бога о нас. А поэтому пока на земном уровне. Есть только две группы людей, у которых много детишек. Это бомжи и религиозные фанатики. У бомжей много детей, потому что им все фиолетово, сколько там в углу детей копошится. Но делать ставку на бомжей, как на спасителей России, было бы немножко странно. Значит, остаются религиозные фанатики. Ну, почему я называю их фанатиками? Фанатик – это слово ненаучное. Это слово чисто такое оценочное, субъективное. Фанатик – это тот, кто относится к религии чуть-чуть серьезнее, чем я сам. То есть в чьих-то глазах я фанатик, кто-то фанатик в моих глазах. Так вот, ну, понятно, что любая религиозная православная многодетная семья – это повод для обсуждения во всем подъезде и доме. О, фанатики наплодили тут нищету. Вот приходит, скажем, мужчина на исповедь батюшке и говорит: «Батюшка, я тут такую девчонку встретил, молодая, красивая, ноги от ушей начинаются. Я когда с ней бываю, сам молодею на 20 лет, можно я свою старую клячу брошу, с молодой сойдусь?» А батюшка говорит: «Да ты что, не смей, оставайся со своей женой, хоть ты и не любишь ее, а сделайте еще одного ребеночка, и, может быть, новая колыбелька вас сблизит». Женщина приходит к батюшке: «Батюшка, говорят врачи, что мне нельзя продолжать беременность, надо избавиться от младенца, потому что иначе будет урод, я буду инвалидом». А батюшка говорит: «Не слушай врачей, не убивай малыша, мы будем о тебе молиться, Господь даст, все будет хорошо». Вы понимаете, для того, чтобы послушать такие советы такого батюшки, надо быть фанатиком. То есть человеком, который не просто раз в год на праздник заходит свечку поставить, а человек, которому есть страх Божий, страх греха, страх Бога. Религиозное благоговение перед жизнью. Вот только, но только если такие советы исполнять, таких батюшек, такие советы, то тогда и будут многодетные семьи. Я позволю себе не ставить себя на место Путина. Хотя, нет, впрочем, одну свою мечту я выскажу. Вот ежели бы Путиным был я в этой ситуации, мой бы первый указ был бы арестовать Вячеслава Зайцева, Константина Юдашкина, там какой-то третий педик есть, Зверев, да. Во-во-во. Короче, их всех арестовать, ну, не трогать, ласково с ними обращаться, создать шарашку, как в Круге Первому Солженицыну, создать шарашку и дать им установку: искупайте свою вину перед русским народом, создавайте новые стандарты красоты. Потому что самый страшный враг русского народа – это кукла Барби. Вот эта такая стиральная доска с узким тазом, который родить-то не может. И вот нам нужно понять. Образец русской, эталон русской красоты – это матрешка. Вернуться к рубенсовским стандартам красоты женской. И вот этих вот всех юдашских, то есть вот давайте вот, создавайте модели для таких девах, для таких женщин. Ну это ладно, я не Путин. Я не буду сейчас вдаваться в тему, в которой я некомпетентен. Проблема социальной политики, экономики. А вот жизнь церкви – это моя жизнь. И поэтому что здесь от церкви зависит? Ну, первое, зависит все. Слова «православие» или «смерть» – это сегодня не какой-то лозунг маргиналов. Это демографическая и математическая формула. К концу 21 века атеистов в нашей стране точно не останется. И это не потому, что появятся новые великолепные апологеты, миссионеры, а просто в силу торжества законов дарвинизма. Призрак Дарвина еще прольет горькую слезку над могилой последнего атеиста. Атеисты размножаться не умеют. Значит, это тупиковая ветвь эволюции. Они как мамонты выбрут. Но опять же, это не означает, что Земля останется православной. Есть и другие религиозные фанатики, кроме нас. Вот отсюда и вопрос. Победит тот, кто будет фанатичнее. Значит, соответственно, будущее русского народа в руках церкви. Православие или смерть. Только религия может дать людям мотивацию к несению креста. А деторождение – это крест. Когда детишек особенно много, это отказ от карьеры, преуспеяния и так далее. Это трудно. А раз это жертва, для жертвы нужна сверхмотивация. Сверхмотивация может быть только если есть сверхценности. А мир сверхценности – это и есть мир религии. Так вот, для того, чтобы церковь, чтобы народ выжил, к нему должна обратиться церковь. Где и как это сделать? Обращаться к нашим бабушкам с проповедью о вреде аборта немножко поздно. Значит, слово священника должно зазвучать вне храма. Оно должно быть обращено к молодежи. Опять же, обращаться к молодежи самого на храма, через голову наших прихожаночек: «Эй, молодежь, слышишь меня?» Бесполезно. Значит, надо идти туда, где живет молодежь. В школы и университет, армия и спортивная площадка, рок-концерт и т.д. и тому подобное. Туда идти и разговаривать-то с ребятками надо о вещах, интересных для них, и на языке, понятном для них. И вот здесь я прикасаюсь к самой серьезной теме, но которой я постоянно говорю последние годы. Это проблема иллюзии понимания. Нам иногда кажется, что то, что очевидно, стало очевидным для нас, должно быть очевидно для всех остальных. Церковным людям свойственно забывать, как много у них самих было сомнений в пору, когда они стояли вне церкви и присматривались со стороны. Мы убеждены в том, что русский значит православный, православный значит русский. Поскольку я убежден, что мои дети русские, значит, я, соответственно, делаю вывод. Значит, язык православия должен быть им понятен. А это очень ошибочное представление. Не всегда русский язык понятен русским детям. Не всегда язык русской культуры понятен русским детям, современным. Вот пример. Школьная учительница провела великолепный эксперимент. Первоклашка. Она зачитала пушкинские стихи. И предложила, нарисуйте, ребятишки, что вы сейчас услышали. Вот вы слышали, а сейчас нарисуйте. Строчки классические. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. В тулупе в красном кушаке сидит ямщик на облучке. Детки нарисовали. Над полем летит НЛО кубической формы. Кибитка, кубитка, летит. Из НЛО сыпятся бомбы и взрывают каких-то браздов. Бразды какая-то помесь дроздов и бобров. Со стороны на этот браздоцит взирает мужик в тулупе в красном кушаке, который балансирует на обруче, почему-то сидит на облучке, обручке у малышей сформировалось, и держит для равновесия в руках лопату. Лопата понятно откуда, он же ямщик, значит ямы роет. Так вот, дети наши, конечно, не африканские. Пушкин наш тоже наш, но нифига не понять. Так вот, тем Пушкин это всего лишь навсего. 150 лет тому назад. А тексты наших молитв, нашего символа веры, 1500 лет тому назад. Да? Значит, поэтому возникает вопрос о переводе. Не с церковно-славянского на русский, да нет же. А просто даже и с русского на русский. Символ веры, наши учебники богословия, катехизисы. Вот я этой осенью сделал очень важное открытие в своей жизни. Я наконец понял, кто я такой, чем я занимаюсь в этой жизни. А оказывается, я всю свою церковную жизнь занимаюсь переводами Есенина с русского языка на украинский. Вот, казалось бы, дикое занятие. А нет, подождите. Вот опять у нас в наших отношениях с Украиной есть эта проблема. Когда близость культур, истории, языков создает иллюзию, что все совсем одно и то же. Конечно, если мы на Украину приезжаем в Киев или Харьков или в Одессу, то это же просто Подмосковье, ближнее Подмосковье. Но если поехать дальше Винницы на запад, то мы увидим другой мир, очень другой мир, западную Украину. И там русский язык не очень-то и понятен. Огромным массам людей, в том числе и молодежи. Их знание русского языка позволяет им, может быть, понимать гоблиновские переводы голливудских фильмов, но Есенина во всей его красоте и полноте они не поймут на русском языке. Боюсь, что даже Гоголя для них надо на украинский в самом деле приводить, чтобы они поняли своего родного Гоголя. Вот в советские времена советских туристов, которые посещали братскую Югославию, несказанно веселили лозунги, которые украшали улицы братской Югославии. Как вы помните, тогда лидером Югославии был маршал Тито. И вот советские туристы глаз оторвать не могли от транспарантов, которые висели на площадях югославской столицы. Там нашими русскими буквами было честно написано «Тито – наш понос». Гиды объясняли хохочущим туристам, да вы поймите, слово «понос» в сербском языке имеет другой смысл, чем в русском. Оно означает «слава». А то явление, которое по-русски слово «понос» означает, у нас для этого другое слово есть – «пролив». Туристы хохотали еще громче. Так вот, если бы я сказал, что я перевожу Есенина на китайский язык, все сказали бы, да, правильно, и до китайцев надо донести восхищение нашими березками есенинское. А на украинский, кажется, и не нужно переводить. Так вот, точно так же, мы не понимаем необходимость миссии к нашим собственным детям, даже в наших собственных семьях. То есть все понимают, нужна миссия у папуасов. А у наших родных папуасов что, она не нужна? Воспитанных на тех же самых голливудских фильмах, западной музыке, литературе и так далее. Тоже необходимо с ними объясняться. Нужно с ними говорить. Это одна из частей, ну, просто поясню, что я в духовной академии преподаю курс миссиологии, и там это одна из главных проблем, проблема понимания. Вот одна из моих мечтов, я хотел бы увидеть перевод Евангелия на язык русской культуры. Не на русский язык, на язык русской культуры. Это означает следующее. Чтобы человек мог бы взять Евангелие и читать его без словаря, не изыскивая, кто такой мытарь, упомянутый мной, фарисей. А вот все, что было, он себя сразу же узнавал, что это вот к нему имеет отношение. То есть, это не богослужебный текст, нет. То есть, должен быть текст богослужебный священного писания на высоком церковно-славянском языке. Должен быть текст догматический, официальный священного писания, как синодальный перевод, да? Рядом пусть будут научный перевод, почти что подсрочник там и так далее. Подсрочник должен быть. Поэтические переложения, псалмов и так далее, и даже Евангелия. Они не для храма, а так в библиотеках должны быть такие опыты. Адаптированные переводы, там детская Библия и так далее. Должны быть в библиотеках церковных. А вот рядышком я бы хотел увидеть томик перевода на язык русской культуры. Вот недавно в Англии вышел такой перевод на английский, на язык английской культуры. Там была масса, по-моему, глупостей в этом переводе. Но одно место меня восхитило до глубины души. Это где в Евангелии Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи». А перевели это так: «Пшли вон отсюда жадные попы». По-моему, очень точно. Очень хорошо. Да, так вот, скажем, слово «мытарь», да? Кто это такой? Вот буквально нельзя привести. Приезжаешь там налоговый инспектор, ну и что? Понимаете, здесь читатель должен испытывать ту же гамму эмоций, которые испытывали первые читатели, это слышатели Христова слова. То есть, поясняю, мытарь – это человек, который пользуется народной ненавистью. Лично вторгающийся в ваш карман, в вашу жизнь, в ваш дом. Кто из вас знаком с налоговым инспектором? Да никто, наверное. Поэтому это гаишник, конечно. Государственный служащий, который залезает в твой карман от имени государства, но все понимают, что он себе берет. И этот человек пользуется всенародной ненавистью. Гаишник. Вот такой род вещь. Или, скажем, Понтий Пилат. Кто такой? Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. На современный язык это переводится посол США в Киеве. То есть он официально не правитель. Там есть свой царек Ирод. Но в то же время без ведома этого посла никто ничего не сделает. Так вот, очень часто нам кажется, что мы сами себе понятны, а со стороны это не так. Вот Лев Толстой однажды довольно ехидно, но в общем точно заметил, что странная вещь это христианство. Сначала мне сообщают, что Адам согрешил до меня и после меня, а потом говорят: ну ты не переживай, Христос заплатил выкуп до тебя и вместо тебя. А что мне-то остается? И вот таких недоуменных вопросов их много. И надо уметь на них отвечать. Так вот, для церкви и для народа это очень важно, уметь выйти из привычных для нас условий нашего церковного быта и обратиться к людям, к нашим детям, которые живут вне храма. Вот сейчас часто в прессе пишут о том, попы рвутся в армию, попы рвутся в школу. Да не рвутся. С точки зрения обычного священника, поход батюшки из храма в казарму, в тюрьму, в школу, во-первых, это финансово убыточная вещь. То есть, если бы батюшка остался бы в храме, какая-нибудь трепка ему перепала бы, что-нибудь осветил бы и в клюве матушке и детишкам что-нибудь к вечеру принес бы. К общей семейной радости. Более того, для священника выход к детям, солдатам, студентам, школьникам – это, вообще говоря, еще и некоторая возможная психологическая травма. Что одно дело ты в храме, и все перед тобой в склоненном состоянии, батюшка благослови, батюшка, что посоветуете. А от подростков такое можно услышать. По таким адресам тебя могут послать. Вот буквально месяц назад певица Валерия попросила меня сходить в школу, где ее детишки учатся. И там один хлопчик, 8 класс, под конец заявляет там с Камчатки: а скажите, от чего это вы в Бога верите? Вам что, делать нечего? Кстати, интересная вещь, что потом уже Валерия мне звонит и говорит, что оказывается, этот мальчик чеченец, вот этот по внешности совершенно вот наш, да? Он выше всех, он, ну, кавказец более развитой, то есть наши-то дети, мальчонки еще в 8 классе, а этот уже такой мужичок. Но интересно, что наши ребята ему после этого бойкот объявили. Как это он посмел, понимаете, ли батюшку задрать и так далее. Ну ладно, так вот. И, конечно, священники, а большинство священников не горят желанием подставить себя под такого рода насмешки, недоуменные вопросы. Так что священники не рвутся туда. Те священники, что рвутся в армию, это бывшие офицеры. Те священники, что рвутся в школу, это выпускники светских университетов. А это означает, что тем более не надо бояться присутствия этих священников в этих аудиториях. Они это изнутри знают, знают эти языки. Язык казармы, язык университета, язык школы. Да, так вот, но все равно, конечно, меньшинство из духовенства. И это действительно это трудно. Подставить себя под вот непредсказуемую совершенно реакцию. В итоге, если в ближайшие 6-7 лет церковь все-таки не сможет совершить этот поворот к молодежи, то придется сказать, что церковь совершила преступление пред лицом русского народа. Не смогла заметить боль своего народа, его смерть, в конце концов. То есть остались в психологически комфортной нише и не вышли на сквозняки. Вы знаете, я впервые этот тезис озвучил в октябре прошлого года. Была передача на канале ТВЦ, и там на пару с Хакамадой мы эти вещи обсуждали. И вот в конце передачи я так и сказал. Через неделю встречаюсь с патриархом. Сначала свои вопросы со святейшим обсудил, а потом патриарх дает мне понять, что он посмотрел эту передачу. Я, естественно, похолодел. Возглавляемую им структуру преступной обозвал в эфире. Думаю, сейчас святейший асфальтоукладчик вызовет и немножко меня закатает. К моему удивлению, реакция патриарха была совершенно другой. Он начал объяснять: ну, отец Андрей, это не совсем так. Церковь уже повернулась лицом к молодежи. Я вот вижу на моих службах бабушки, только треть, а остальные более молодые люди. Ну, по правде говоря, ну, я не стал спорить с патриархом, хотя мне этот тезис не кажется настолько убедительным. Но я понимаю, что служба патриарха – это служба патриарха. Там приходит много людей, в том числе не собственно церковные и так далее. То есть по своему храму я не могу сказать, что бабушки – это только треть, а две трети более молодые. Ну, кроме того, ну, есть разница в возрасте. Патриарху 77, я думаю, что для него вполне может быть, что те, кому меньше 70, это просто девушки. Может быть так. У меня немножко другое восприятие возрастов. Вот. Но, тем не менее, для меня все-таки было важно то, что для патриарх видит эту проблему и хотел бы, по крайней мере, он хотел бы, чтобы церковь повернулась лицом к своим детям, молодежи, начала бы активную молодежную миссию. Почему, говорю, вот именно 6-7 лет? Вы представляете себе, вот, скажем, я заболел, прихожу к врачу, меня обследуют, ну, ставят печальный итог, поясняет, что вам осталось жить, может быть, максимум 5-7 лет. Но, отец Андрей, это при условии, если вы ничего не будете делать, вы будете доживать, да? Но, если вот просто вот сейчас же остаетесь у нас в больнице, даже домой не едете, и процедуры с завтрашнего утра, то есть шанс, что вы нормально проживете. Но, вот этот шанс, он только вот на ближайший месяц. То есть через месяц все уже будет необратимо. Вот точно так же и у нас. Эти 60 лет, это не изохронное такое пространство одинаковое. Если в ближайшие 10 лет еще есть шанс выйти из пике, потом уже все, это будет необратимо. Значит, поэтому я немножко, вот мое сознание расколото в этом смысле. Если смотреть со стороны, то церковное возрождение в годы правления патриарха Алексея II – это небывалый в истории феномен. У нас за 15 лет открыто в России 15 тысяч православных храмов. По 3 храма в день. Значит, 1000 храмов в год, по 3 храма в день. При каком царе Горохе такое бывало? И это ведь не просто успехи железобетонного строительства. Это люди. Строим храм, строим свои души. А сколько монастырей открыто? 800 монастырей. 8 тысяч монахов, монахинь у нас сейчас. А к 91-му году было 3,5 монастыря в России. Псково-Печерский, Троице-Сергиево-Лавра, Данилов монастырь. И только-только община пустыня начинала дышать. А сейчас больше 700. А при этом я по секрету скажу, что на каждого монаха или монахиню, которые живут в монастыре, приходится человек 50, которые пробовали принять монашество, подъять монашеский крест, но он оказался им не по силам. Но ведь Господь же и намерение лобзарит. И значит, действительно, умножаем эту цифру 8 тысяч на 50, это уже какое количество людей, которые вот настолько переживали живо обретение веры своих отцов, что готовы были идти до конца, до вот монашеского отречения от мира. Так что это отнюдь не просто успехи железобетонного строительства, эти тысячи храмов. Это действительно возрождение значительной части народа. То есть вот если бы у нас впереди вот четко просматривались бы еще столетия истории, если бы не вымирали наши неверующие родственники, вот можно было бы надеяться, да, еще полвека такого возрождения, и Россия спрянет ото сна и так далее. Бесплодие наших неверующих соседей и родни, вот оно не позволяет быть оптимистом. Не позволяет эти тенденции просто продлевать в будущее и этому радоваться. Так вот, в этих условиях очень многое зависит от каждого человека. Например, каждая бабушка церковная, она должна понимать, от нее зависит судьба русского народа. Потому что если вошла в храм девчонка, не церковная девчонка, в неуставной форме одежды, ну, то есть вся в слезах и губной помаде, а наша церковная бабушка на эту девчонку накричала, вот эта бабушка должна понять, она в эту секунду стала убийцей 3 русских детей. Потому что дальше, скорее всего, эта девчонка будет жить параллельно церкви, в храм больше не вернется. А по статистике, на обычную нашу россияночку сегодня приходится 3 аборта. Но в этих абортах убийства будет виновата не только эта девчонка, но и тот человек, который отогнал ее от православия. От священника каждого приходского тоже многое зависит. Не каждый священник должен быть миссионером, не каждый священник может быть молодежным миссионером. Не надо всех священников загонять на рок-концерты, стадионы, университеты, не нужно этого. Но от любого священника зависит, опять же, как он воспитает своих прихожаночек, тех же бабушек. От любого священника зависит подбор литературы в церковном киоске, в книжной лавке. Понимаете, вот просто мой критерий простой. Вот студентик зашел в храм, ну что-то даже на лекцию, он услышал что-то интересное, заинтересовался о православии, да? Зашел в храм, подходит, естественно, в привычный для него книжный киоск. Ну дайте, что у вас такое, во что верить, что у вас такое за православие, дайте мне почитать-то. И в обычном храме что он встретит? На тебе сборничек акафистов, сынок. Или там же те какой-нибудь блаженные старицы. То есть, ну, вкусы наших бабушек и интересы студентов это не одно же и то же. То есть в каждом храме должен быть набор серьезных богословских и церковно-исторических книг. Болотова, Мейндорфа не будут, или Флоровского, Елоского бабушки не будут покупать. Значит, закупив эти книги для прихода, настоятель омертвил часть церковного бюджета. Но это надо сделать. Должны быть книги и имена, которые должны мозолить глаза. Это классика. Как в школе. Классик – это тот, чей портрет висел в классе. Это на всю жизнь. Вот точно так же. Должны быть имена, которые должны быть на виду, мозолить глаза. Перечень ситно от великих богословов 20 века русских. И мыслителей, и историков. Дозреешь – будешь знать, что спрашивать. От епископов, конечно, очень многое зависит. Я все надеюсь, что однажды наши архиереи на своих епархиальных советах, когда будет обсуждаться судьбоносный вопрос в жизни епархии, как нам праздновать день тезаименитства нашего владычники. И вот чтобы архиерей сказал бы, отцы благочинные, я вас очень прошу, передайте всем настоятелям, я не корова, я траву не ем, мне не нужно 150 букетов цветов в один день. Умоляю вас, не тратьте бешеные деньги на эти ненужные мне цветы. В конвертиках отцы приносятся, в конвертиках. А я даю вам честное пионерское, что эти деньги я направлю на миссионерские проекты. Уверяю вас, хватит. Это немалые средства. И на пару миссионерских акций этого хватит. А ведь таких дней букета собирательства, их же 5 в году. Именины владыки, день рождения владыки, день его назначения на епархию, Пасха и Рождество. Плюс престольный праздник Кафедрального собора, 6-й. Так что это регулярный источник дохода. И, конечно же, от архиереи зависит, куда направлять финансовые потоки, которые есть в епархии. На что направлять? На мраморные полы или же на то, чтобы до детей что-то донести? Знаете, мне горько и стыдно, когда я слышу колокола Троицы Сергиевой Лавры. Новые колокола. Знаете стоимость этого проекта?
Да.
$5 миллионов. Я понимаю, это не церковные деньги, не лавские, не монашеские. Это наш большой брат Минатом. Хорошо, слава Богу, православные мужики и бизнесмены решили действительно помочь церкви. Но ведь можно же было им сказать, братья, дорогие, спасибо вам. Но вы знаете, колокола это не самое главное, что сейчас нужно. Тем более в Лавре и так замечательная звонница. А эти колокола совершенно туда не вписываются. Значит, сегодня в Лавре, как праздник большой, это тяжелый хард-рок просто. Такие басы идут, гнетущие просто. Вот. То есть они не возвышают, а скорее гнетут. На эти деньги, $5 миллионов. На эти деньги можно было бы купить Константинопольского патриарха Варфоломея, чтобы он забыл, где Украина находится. На эти деньги можно было бы во все школы России комплект книжек по православию послать, по православной культуре. Сколько всего можно было бы сделать? Еще тут опять вопрос. Какая иерархия приоритетов в разных проектах в головах князей церкви? От этого тоже зависит будущее. Что можно делать? Я сейчас в разных семинарских аудиториях, у духовенства, у церковной молодежи. Поясняю, что обращение к молодежи с проповедью нашей. Да, одну оговорку должен сразу сказать. Я против любых реформ в жизни, в литургической жизни церкви. То есть, когда я говорю о необходимости каких-то перемен, речь идет о переменах во внехрамовой жизни церкви. То есть, наш стиль молитвы, богослужения, календарь, язык, пусть остается таким, какой есть. Но есть храм, а есть прицерковный, прихрамовый дворик. И вот этот прихрамовый дворик, он и может стать местом для встреч, экспериментов, поисков и даже ошибок. Так вот, в этом нашем внехрамовом дерзновении, я полагаю, очень важным использовать метод, который я бы назвал метод агрессивного миссионерства. Это не означает цепляться на Арбате ко всем, кто здесь проходит, наподобие кришнаитов, да, или баптистов, или эгоистов. Нет. Под агрессивным миссионерством я имею в виду умение добрым глазом посмотреть на феномены, созданные вне церкви. Вот и все. И эти нецерковные феномены обратить к службе нашим святыням, чтобы не быть голословным. Вот есть замечательная история. 60-е годы 20-го столетия. Уполномоченный Совета по делам религии, то есть главный гонитель церкви официальный, вызывает к себе батюшку и говорит, значит так, на день космонавтики, 12 апреля, вы должны произнести в храме проповедь на тему «Гагарин в космос летал, Бога не видал». Не скажешь проповедь, регистрации лишу, с прихода выгоню, тьму таракань сошлю. Что делать бедному батюшке? Матушка, семья, дети говорят, ну хорошо, скажем. В назначенный день батюшка выходит на амбон и говорит, братья и сестры, вы знаете, говорят, Гагарин в космос летал, а Бога не видал. А Бог Гагарина видел и благословил его. Вот я считаю, что это есть принцип православного айкидо. Когда он на тебя нападает, используй энергию нападающего против него же самого. Вот это и есть принцип агрессивного миссионерства. В чем он может состоять? Ну, во-первых, объяснять людям христианские смыслы и намеки, которые есть в христианской литературе, но которые непонятны нашим современным манкуртам, детишкам с хорошо отформатированными мозгами. Я специально пошел в кинотеатр, именно в кинотеатр, а не на диске, решил посмотреть фильм «Хроники Нарнии». Я был в шоке, потому что вот эта детская аудитория просто напрочь не понимала евангельских аллюзий, которые были в сказке Льюиса и в этом фильме. Дети не знают Евангелия, поэтому не узнают Евангелие, пересказанного в виде притч. Более сложный случай. Толкин, «Властелин колец». Христианин. Именно когда Толкин писал «Властелин колец», а он друг Льюиса, автора «Хроник Нарнии», именно по ходу вот этих встреч и дискуссий Льюис пришел в христианство, до этого он был атеистом. Но Толкин очень целомудренно сделал свою книгу. Чтобы она не казалась лобовой проповедью, он замаскировал там многие библейские сюжеты, намеки, аллюзии. Например, когда в конце всей книги все-таки уничтожается власть черного властелина, уничтожается его колдовское кольцо, в книге указывается дата этого радостного события – 25 марта. Понятно, что это День Благовещения. Ну, для англичанина, да? Более того, в ранней средневековой английской традиции, а Толкин как филолог, ученый, именно этим материалом занимался, увлечен был, Пасха всегда совпадала с 25 марта, всегда была Кириопасха. Английская церковь праздновала Пасху иначе, чем римская тогда. И вот на Пасху и Благовещение уничтожается кольцо всей власти. Эти вещи надо уметь пояснять, но это опять нужно усилие толкователя. И здесь надо заметить, что это моя вина, моя личная вина в том, что движение толкинистов в России стало языческим, во многом стало языческим. Это было предсказуемо. Потому что, опять же, когда дети не знают Библии, они не могут понять библейских намеков в сказке Толкина. И клюют на внешнее, не понимая глубокой сути. А моя вина в том, что я знал, что книга Толкина христианская, и поэтому ее не читал. Просто я работаю скорой помощью. Скорая помощь к здоровым не ездит. И поэтому, пока я там с Рерихами сражался, понимаете, ну, как бы о Толкине я ничего не писал. А в результате делянка, оставшаяся без возделывания, заросла сорняками. Есть такая статья в Уголовном кодексе. Оставление человека в опасности. Так вот, когда мы оставляем наших детей один на один с миром их увлечений, будь то телевизор, какие-то книжки, музыка и так далее, мы под эту статью подпадаем. Но, вновь говорю, наша реакция на эти их опасные увлечения не должна быть просто бить по рукам, разбить телевизор, запретить. Надо уметь расти вместе с нашими детьми. Например, в православных семьях я бы советовал родителям прочитывать все школьные учебники на месяц вперед своего ребенка. Прочитал, понял, где возможные точки конфликта. Где, на каком уроке, при раскрытии какой темы, школьная учительница может сказать нечто, что не согласуется с православным мировоззрением. Заранее ты, взрослый родитель, накопи информацию, материал на эту тему и объясни своему ребенку до урока, что может быть. Какие будут аргументы у твоей учительницы может быть. В твоем учебнике какие аргументы есть. А у нас есть такие-то аргументы. Это не значит, что ты должен полемизировать с учительницей. Но, по крайней мере, ты можешь защитить свое сознание от того, чтобы это туда вошло. Аналогично, вместе с детишками лучше ходить в зоопарк, вместе с детьми лучше читать какие-то модные книжки, а может даже и слушать музыку. Но с тем, понимаете, труд педагога всегда один и тот же. Понудить ребенка к углубленному пониманию текста. Вот «Война и мир» читаются. Во всех классах, сколько лет, одно и то же. Мальчиков в этой книге интересуют батальные сцены, девочек – бальные сцены. А бедная училка Марья Ивановна должна им рассказывать что-то про этику и философию, историю Льва Толстого. То есть понуждать их к более глубокому прочтению этой книги. Аналогично и с другими детскими книжками. Это нужно делать. Так вот, значит, третий предмет приложения агрессивного миссионерства – это религиозные книги, написанные не христианами. Потому что и в этих религиозных книгах других религий могут быть такие вещи, которые для нас понятны и дороги. Какие-то общечеловеческие, общерелигиозные. Рубай Ямара Хаяма, например. Это не экуменизм, то, что я говорю, а это совершенно естественная вещь. Душа человека вроде христианка, и поэтому какие-то вот, ну, нужные слова и образы, похожий на наш опыт, добрый опыт, очеловечивание, поиск, обретение и так далее. Он может быть и у мусульманина, и у индуса, китайца и так далее. Вот. А здесь уже наша задача сказать, ты знаешь, это, на самом деле это про нашего Бога сказано. Вот мы можем взять это и о Христе сказать теми словами, которыми этот индус сказал про своего Бога. А мы к себе можем это взять. Таких примеров немало у святых отцов. Следующий, четвертый, да, уже метод, четвертая полянка приложения метода агрессивного миссионерства. Безрелигиозная культура. Но безрелигиозная культура, созданная в поле притяжения христианства. Советская культура, например. Вот прошлой весной отмечалось десятилетие журнала «Фома». И на этот вечер епископ Нижегородский Георгий привез мальчишек. Семинаристов из Нижнего Новгорода и мальчишек из православной гимназии, мелких. Там 9-10 лет было. Вы знаете, это было удивительно, что ребята сделали. Семинаристы спели три песни на этом вечере. Первая песня – это песня архидиакона Романа Тамберга «Русь называют святою». Вторая песня – ни за что не догадайтесь какая. «Я люблю тебя, жизнь». И третья песня – из репертуара рок-группы «Любэ» «Выйду на поле с конем». А мальчишки сыграли сценку театральную. И вы тоже не догадаетесь, какую. Василия Теркина. И это было совершенно замечательно. Это была очень важная декларация, что русская церковь объявляет себя наследницей и хранительницей всего лучшего, что было в советской культуре. Я, честно говоря, очень не люблю, когда в церковной среде о советском периоде говорят только как о периоде воинствующего идиотского атеизма. Там кроме атеизма тоже кое-что было. И было достойно. Значит, вот есть мир светского гуманизма, который корнями уходит в христианство. Глубокое христианское видение человека, его сложности, пластичности, покаянности, переменчивости. Это христианская тема. Тема христианской психологии. И, наконец, может быть, светская культура никак не связана с христианством, но просто хорошего качества. Хорошо сказано. Надо брать. Все, что хорошее, нашим должно быть. Я объявляю тотальную реприватизацию. Все хорошее, красивое, лучшее, все должно быть церковным. Ну, и обратное. И церковное тоже, значит, должно быть лучше. Православные люди не имеют права быть троечниками. Ну, два примера на эту тему. Вот я мучился весь январь. Мукой для меня было следующее. Я услышал дивный анекдот. Но, понимаете, для меня анекдоты – это не просто повод посмеяться. Нет, для меня они важны, как вот, ну, где их можно, куда вставить, использовать в миссионерской работе. И вот анекдот услышал, не могу понять, хороший, а как анекдот следующий. Девочка подходит к маме и спрашивает: «Мама, а что это по телевизору показывают?» «Ой, доченька, это птичек убивают». «А зачем их убивают?» «А это, чтобы они не болели». И вот я мучился, ну как это использовать в церковной проповеди? Ну, а знаете, есть такое неписанное правило. Конечно, надо бы спросить у старца, там, духовника. Но если нет под рукой такого советчика, спроси у ребенка. И я обратился, ну, в некотором смысле к своему ребенку. Когда-тошнему своему ученику, сейчас диакон уже он тоже, Михаил Першин. Говорю: «Отец Мишенька, скажи мне, пожалуйста, но вот есть такой анекдот, как его можно в проповеди использовать?» И он мгновенно отвечает: «Ну, понятно как. При разговоре на тему биоэтики по поводу абортов по медицинским показаниям». Очень точно. Очень правильно. Вот я, конечно, немножко расстроился. Стар я уже стал. Передачи не ловлю. Пропускаю. Гибкость ума уже отказывает. Ладно. Второй пример. Обратный. Когда, значит, если мы ставим знак равенства, лучшее, значит, православное. Обратное должно быть. Православное, значит, лучше. И вот год назад был такой случай. Вы знаете, есть в Москве Сретенский монастырь. А там есть удивительный настоятель монастыря, наместник, отец Тихон Шевкунов. О нем ходят слухи, что он духовник президента Путина, и поэтому многие высокие чиновники, они вокруг него пасутся. Там генеральный прокурор Скинов постоянно на всех всенощных денег, литургиях, честно, без телекамер, как обычный прихожанин, честно стоит, молится и так далее. Многих всяких генералов, СФСБ и прочее, прочее. И вот приходит однажды к отцу Тихону полковник, замкомандира училища погранвойск. В Москве такое училище, институт сейчас, кажется, называется. институт пограничных войск, или университет даже. Приходит, и пока шел по двору монастыря, заметил, семинаристы играют в футбол между собой. И этот полковник потрясен этим, говорит, как так, семинаристы и футбол. И отцу Тихону, отец Тихон, а можно организуем матч? Ваши против наших. Семинаристы против курсантов-пограничников. Но отец Тихон не пришел в восторг от этой идеи. Зачем? Ребят отвлекают, ни к чему. Но полковник уж больно настаивает. Ну, понимаете, ну, не всякого человека можно обижать отказом. Все-таки он главный там замполит своего училища. Чего с ним ссориться? Под ним тысячи курсантов. Будет у него зуб против православной церкви? Курсантикам отольется. Зачем? Ну, ладно, договорились. Отец Тихон зовет семинаристов. Говорит, значит так, ребята, тут такая ситуация, просят матч провести в погранучилище. Но я же вас как учу. Вы не имеете права ничего делать на тройку. Если за что-то взялся, должен на отлично. Значит, поэтому условие следующее. Если проиграете, по 1000 поклонов каждый. Если выигрываете, все пирожные, торты, мороженые, все в любом количестве ваши. Ну, ребята на этих условиях согласились. Приезжают в погранучилище. Трибуны пустые, потому что ну, для этих курсантов, ну, эти заморыши, пощенные семинаристы, ну, даже не интересно, как там мужики детей там будут сейчас. Вот. Трибуны пустые. Начинается матч. С каждой минутой ситуация становится напряженнее. Счет 4-0 в пользу семинарии. Через неделю приезжает полковник снова в монастырь, весь зеленый, говорит, отец Тихон, мне хоть стреляться после этого. Это же позорище на всю армию. Кошмар, что делать? Требую матча-реванш. Хорошо, ладно. Отец Тихон снова повторяет тренерское задание своим семинаристам. По 1000 поклонов в случае проигрыша и так далее. Вперед. На этот раз счет был 5-1 в пользу семинаристов. Но здесь, правда, была одна маленькая деталь. Среди этих семинаристов двое были членами юношеской сборной России по футболу. Потому что слово семинарист сегодня ничего не значит. До семинарии мало ли что было в его жизни. Аналогично и просто вроде батюшка как батюшка или монах как монах. А кем этот монах был до того, как он стал монахом, тут такие бывают неожиданные повороты судеб. Так вот, я эту историю рассказал для того, чтобы действительно пояснить, что и православные тоже должно быть лучше. Вот принцип агрессивного миссионерства. Пример такого агрессивного миссионерства – это праздник Рождества Христова. Это же ведь 25 декабря. Это дата празднования рождения Бога Митры, языческого Бога. Мы не знаем, когда родился Христос. Честное слово, не знаем. По Евангелию вроде зима. А когда именно, не знаю. До 3 века церковь вообще не праздновала праздник Рождества. Это было связано с тем, что христиане первых поколений настолько живо переживали свое возрождение во Христе, что они не отмечали ни свои дни рождения. Вот смерть мученическая – это вот день рождения, это Пасха. Мы до сих пор, день святого – это не день его рождения, а день его кончины, рождение вечности. Пасха, да, праздновалась с самого начала. Впервые Рождество Христово стали праздновать еретики в Египте в 3 веке. Да потом православные стали праздновать. И эта дата менялась. Где-то в январь, декабрь, но даты были разные. И только в середине 4 века в Риме решили, противовес языческим традициям, митраизму. Все-таки на привычный день, 25 декабря, люди привыкли праздновать в этот день. День солнца. Действительно, солнцеворот, солнцестояние зимнее, 25 декабря. А давайте солнце правды будем прославлять. Христа. Это была замечательная миссионерская акция. Еще одна вещь, которая очень нужна. Ночная литургия в новогоднюю ночь. Ну, я понимаю, вот этот раз это не молодежный проект. Молодежь, наверное, не пойдет на эту ночную литургию. Молодежи интересно в своем кругу в это время тусоваться, дискотеки. Ладно, бог с ними.
На Пасху же приходит.
На Пасху, да, но там у нас какие-то особые действия. А у них ничего в это время есть. А тут у них есть своя программа, свой сценарий у молодежи встречи Нового года. Но штука в следующем. Ну, не все же мы молодые. И после определенного возраста, после 30-го просмотра «Иронии судьбы», как-то немножко это становится скучно. Праздника-то особого нету, особенно для церковного человека в этом празднике, да? Но и заснуть не удастся в эту ночь. Стреляют? Ну а раз так, давайте свою бессонницу используем не для проклятий, а для молитв. И в эту ночь пойдем в храм, и там будем молиться. Тем более это важно, как год встречи, так и проведешь. Кстати говоря, ничего не запрещает, никакие каноны по окончании литургии шампанское открыть в храме. И вместе выпить, обрадоваться, поздравить друг друга с Новым годом. Или иногда мы находим такие, даже в нехристианской литературе. Иногда можем уже найти такие удивительные образы, слова, формулы, которые вполне можем взять в себя. Так часто делали святые отцы. Апостол Павел какие-то пословицы цитировал. Лгут тебя не всегда и так далее. Ну вот, например, я понимаю, спорные книги, они много разговоров про Гарри Поттер. Но в пятом томе этой сказки есть одна фраза, которая для меня является великолепно найденной формулой педагогики. Дамблдор, директор волшебной школы, где учится Гарри, в конце книги начинает исповедоваться перед мальчиком. Я не знаю, откуда Роулинг взяла это. Но это действительно одна из таких традиций удивительных православного духовничества. В житийной литературе мы часто встречаем, когда опытный монах-духовник хочет видеть, что кто-то из собратьев молодых потерял дар молитвы и покаяния, провоцирует его на исповедь. Но провоцирует, как он приходит, старец приходит к юноше за духовным советом. Слушай, ты знаешь, я хотел с тобой посоветовать, у меня такое искушение бывает. На молитву вставать не хочется, поспать. Говорит, как, батюшка, неужели у вас? Я думал, только у меня. Ничего, у стариков такое тоже бывает? Ничего себе. Да, бывает, братишка, бывает, сынок, да, да. А знаешь, еще такое у меня искушение. Хоть я и старый, а тоже, знаешь, такие искушения, мысли бывают. И у вас, да, быть не может. И то есть так вот опытный духовник сам провоцирует в таком окамененном сердце, беспокаянно провоцирует покаяние. Так вот, вот именно такой сценарий в конце пятого тома Гарри Поттера. И Дамблдор говорит: Гарри, Гарри, я задолжал тебе одно объяснение. Я понимаю, вам, молодым, не дано понять, как видят мир старики. Но мы, старики, не имеем права забывать, как смотрят на мир молодые. По-моему, очень точное слово. И вот такого рода жемчужины, как надо собирать. Теперь поясню. То, что я сейчас вам сказал, это я вам сказал как советский человек. Для меня это слово не является ругательством. Я поясню почему. В советские времена мы, церковные люди, верующие, мы радовались любому доброму слову о Боге, душе, Евангелии. Какая-то у нас была сенсация, когда «Комсомольская правда» году 86-м поместила статью о каком-то нехорошем партийном коррупционере. Но последняя строчка этой статьи была: давно ведь сказано, что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Источник цитаты не был указан, конечно. Но как для нас это было дорого и узнаваемо. И вот мы искали эти вещи, эти отголоски, и были благодарны даже за одно доброе слово. Бывали, конечно, и совершенно насильственные истолкования текстов. У меня дома и хранится журнал «Огонек» с интервью нынешнего петербургского митрополита Владимира, тогда он был краснодарский архиепископ, год так 86-й, и владыка Владимир там говорит: нам давно пора вернуться к ленинским нормам отношения религии и государства. Вот. То есть сейчас, конечно, волосы дыбом встают от такого рода фраз, но на жаргоне того времени это было понятно, что имелось в виду что-то хорошее на самом деле, якобы не сталинское, мол, не гонение, не репрессия. Вот. И мы действительно радовались, когда в художественной, в музыке, в песнях что-то такое узнавали. Иногда, может, действительно это было зашифрованное послание. Вы не помните, была такая песенка из какого-то детского кино? «Прекрасное далеко, не будь ко мне жесток». Но для меня сегодня это просто трактат по апофатическому богословию. Прекрасный мистический образ божества, прекрасное далеко. И, по-моему, это зашифровано там, в этой тексте, потому что там последние строчки: я иду по дороге, на которой нет следа. То есть понятно, что это не просто тропинка лесная имеется в виду. А какой там дальше в этой песне образ? От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь. Вот образ крещения. Напротив, сегодня, скажем, слушаю группу «Чайф», рок-группу екатеринбургская, и нахожу у них за грубыми гитарами, барабанами, ритмами потрясающий образ. Хочется раздеться, в небо окунуться. Опять, по-моему, это великолепный образ крещения для взрослого человека и так далее. Так вот, очень важно добрым глазом смотреть на мир нецерковной культуры и отмечать не только то, что там не наше, Это естественно, это понятно. Это легко отметить то, что там не наше. Но надо еще разрешить себе и замечать то, что он там нашего. То, что доброго. Может быть, не для того, чтобы свою душу этим кормить. Если у нас есть солнце, нам не нужны солнечные зайчики. Но эти солнечные зайчики могут быть нужны для наших детей, которые еще не верят в существование солнца. И тогда предъявление солнечного зайчика может быть для них аргументом в пользу существования солнца. Вот это и есть принцип агрессивного миссионерства.
Вы слушали архивную запись выступления протодиакона Андрея Кураева.